Дом. Я родился в Гренландии, недалеко от полярного круга, в той части острова, где тропический климат сменяется умеренным, а пальмовые рощи уступают место высокоствольным лиственным лесам. У нас был старый дом со множеством сверкающих стеклами окон и веранд. Такие строения часто встречаются в тех местах. Окружавший его сад, сквозь открытые почти круглый год двери и окна, проникал в помещение нижнего этажа. Непосредственное соседство цветов, все ближе теснившихся к дому, причиняло нам много забот. Отец даже пытался бороться против чрезмерного, как он говорил, засорения цветами. Но бабушка, при поддержке мамы и сестер, одержала верх, и ему в конце концов пришлось отступить на второй этаж. У этого дома была своя долгая история. Построенный в конце 28 века, он стоял на автостраде, ведущей в Миорию. Но когда в этом районе воздушные сообщения окончательно вытеснили наземный транспорт, дорога подверглась наступлению со стороны леса. И место, где она когда-то проходила, можно было отличить лишь потому, что тут росли более молодые деревья. Каким дом был изнутри, я почти не помню. Закрыв глаза, я вижу его лишь издали, сквозь листву деревьев. Это, впрочем, легко понять, потому что я жил скорее в саду, где проводил большую часть своего времени. Там был искусственный лабиринт из кустарников, у входа стояли на часах два стройных тополя. Далее начиналось хаотическое переплетение тенистых тропинок, по которым надо было очень долго идти, вернее, бежать. Кто же ходит степенно в четырехлетнем возрасте, чтобы попасть в высокую беседку, обвитую плющом? Сквозь просветы между листьями был виден весь лесистый горизонт, а на западе в небо каждые несколько секунд взмывали огненные линии. От нашего дома до ракетного вокзала в Миории было меньше 80 километров. Еще и сегодня я с закрытыми глазами припоминаю каждый сучок, каждую ветку, которую видел в этой беседке. Здесь я поднимался выше туч, плавал по океанам, открывал новые планеты и живущих на них людей, был капитаном дальнего плавания, водителем ракеты, астронавигатором и путешественником, потерпевшим крушение в межпланетном пространстве. С братьями и сестрами я не играл. Слишком велика была между нами разница в возрасте. Больше всего времени уделяла мне бабушка. И мои первые воспоминания связаны именно с ней. После обеда она выходила в сад, разыскивала меня в самых глухих зарослях и брала на руки. Вместе с ней я всматривался в небо, пытаясь разглядеть маленький, розовый и круглый, как пионы перед домом, самолет, на котором должен был прилететь отец. Я всегда боялся, как бы он не заблудился в пути. «Не бойся, глупыш», — говорила бабушка. «Папа найдет нас. Он летит по ниточке, которая тянется из радиоклубка». И она показывала на антенну, серебряной тростинкой, поднимавшуюся над крышей дома. Я от удивления широко раскрывал глаза. «Бабушка, там нет никакой нитки!» «Это у тебя еще очень маленькие глазки. Подрастешь — увидишь». Бабушке было всего 86 лет, но мне она казалась невероятно старой. Я думал, что бабушка была такой всегда. Она гладко зачесывала седые волосы и завязывала их сзади тугим узлом. носила синие или фиолетовые платья и не надевала никаких украшений, кроме узенького перстня, который носила на среднем пальце. Моя старшая сестра Ута сказала мне однажды, что на кристаллике, вделанном в этот перстень, записан голос дедушки, когда тот еще жил, был молод и любил бабушку. Это меня тронуло до глубины души. Однажды, играя, я незаметно приложил ухо к перстню, но ничего не услышал, и пожаловался бабушке, что Ута сказала неправду. Та, смеясь, пыталась уверить меня, что Ута говорила правду. А когда увидела, что я все же не верю, поколебавшись немного, вынула из своего столика маленькую коробочку, приложила к ней перстень, и в комнате послышался мужской голос. Я не понял того, что он говорил, но был страшно доволен и очень удивился, увидев, что бабушка плачет. Подумав немного, я тоже заплакал. Тут вошла мама и застала нас обоих в горьких слезах. При жизни дедушки, это было еще до моего рождения, бабушка занималась разработкой проектов и моделей женских платьев. После его смерти она перестала работать и переехала к своему младшему сыну, моему отцу. От прежних лет у нее остались кипы папок с рисунками платьев. Я любил их рассматривать. Среди них попадалось много удивительных, оригинальных рисунков. Время от времени бабушка придумывала какое-нибудь платье маме, ее сестрам, а иногда и себе. Это обычно было модное платье, из материала, менявшего цвет и рисунок в зависимости от температуры воздуха. Я смеялся до слез, пытаясь угадать, какого цвета будет материя и какой на ней появится узор, если ее разостлать на солнце. Отец мой был врачом, и ему приходилось отлучаться из дому в любое время дня, а иногда и по ночам. Его любимым местом отдыха была веранда, где он лежал, всматриваясь сквозь цветные стекла в облака. При этом он тихо улыбался, как будто его радовала изменчивость их очертаний. Когда я играл около дома, он иногда подходил ко мне, рассматривал с высоты своего роста мои постройки из песка и потом молча удалялся. За столом он всегда был немного рассеян, поэтому маме и бабушке часто надо было повторять слова, с которыми они обращались к отцу. Когда же собиралось более многочисленное общество, например, когда к нам приезжали его братья, он предпочитал не говорить, а слушать других. Только однажды он удивил и даже напугал меня. Не помню точно, при каких обстоятельствах я увидел по телевизору, как папа оперирует больного. Меня немедленно удалили из комнаты, но у меня в памяти запечатлелся какой-то страшный, пульсирующий, кровавый предмет, и над ним лицо отца с мучительно напряженным взглядом. Эту сцену я потом часто видел во сне и боялся ее. Отца по вечерам навещали его братья. Иногда они собирались все вместе. Это называлось заседанием семейного совета. И сидели до поздней ночи в столовой под большим лилиодендроном, осенявшим их своими широкими листьями. Я никогда не забуду своего первого выступления на этом совете. Однажды, проснувшись среди ночи, я со страху начал плакать. Никто не приходил, и я в отчаянии бросился бежать по темному коридору в столовую. Мамы в комнате не было. Мне захотелось влезть на колени к дяде Нориану, который сидел ближе всех. Но когда протянутые мной руки, как через воздух, прошли сквозь фигуру дяди, я в ужасе с отчаянным криком бросился к отцу. Подхватив на руки, он долго успокаивал меня. «Ну-ну, сынок, нечего бояться. Дяди Нориана в действительности здесь нет. Он у себя дома, в Австралии. А к нам пришел лишь с телевизитом. Ты ведь знаешь, что такое телевизор? Вот он на столике. Когда я его выключу, то дяди не будет видно. Вот, трак, видишь?» Отец считал, что если подробно разъяснить ребенку суть непонятного явления, у него пропадет страх. Однако должен признаться, что до 4 лет я не мог освоиться с телевизитами дядей, из которых Нориан жил в Австралии, близ Канберры, Амиэль за Уралом, а третий Орхильд иногда в Трансвале, а иногда на южном склоне лунного кратера Эратосфен. Он был инженером и выполнял какие-то крупные работы в межпланетном пространстве. Четвертый, старший из братьев, Мерлин, жил на Шпицбергене, всего в 1300 километрах от нас, и еженедельно по субботам являлся к нам собственной персоной. Теперь я должен рассказать вам об одном семейном предании, сочиненном дедом и переходившем от одного поколения нашей семьи к другому. Моя бабушка при всем богатстве ее ума и сердца отличалась исключительной рассеянностью, что причиняло ей немало огорчений. Дедушка, не знаю, хотел ли он утешить бабушку или сам действительно верил в то, что говорил, утверждал, что рассеянными бывают только талантливые художники. Исходя из этой теории, бабушка с дедушкой ждали, что у кого-нибудь из их детей обязательно проявятся выдающиеся способности художника. А когда эта надежда не сбылась, дедушка внес в свою теорию поправку. Способности передаются через поколения. Великими художниками будут не дети, а внуки. Однако мои сестры не оправдали этого ожидания. Брат уже с детских лет питал особое пристрастие к технике. У нас на крыше до сих пор сохранилась сконструированная им воздушная кровать. Система вентиляторов, выбрасывающих вверх такую сильную воздушную струю, что она свободно могла держать на весу тело человека. Свои изобретения брат испытывал на мне, впрочем, без большого желания с моей стороны. Висеть в объятиях воздушной струи, имевшей силу урагана, было нелегко и не позволяло не только отдыхать, но и просто дышать. Было ясно, что мой брат станет изобретателем. Разочарованная бабушка решила, что художником теперь уж, наверное, будет самый младший из внуков, то есть я. Поэтому, хотя я и доставлял родителям немало забот, мне сходили с рук многие проделки, за которые другой получил бы подзатыльник. Когда мне исполнилось 3 года, меня привели на склад игрушек. Я этого события не помню, но слышал рассказы о нем неоднократно. Ошеломленный огромным количеством сокровищ, которые могли быть моими, я бегал по зеркальному залу, хватал все, что попадалось под руку: модели ракет, воздушные шары, радиоволчки, куклы. И не только не мог расстаться ни с одной из этих прекрасных игрушек, но набирал все новые. Наконец я с криком и гневными слезами упал под бременем своего богатства. Бабушка начала что-то говорить об импульсивном темпераменте артистов и художников. Но точка зрения отца была более прозаичной. Мальчишка просто дик, потому что вырос в лесу. Высказав этот взгляд, он повернулся ко мне и полусерьезно сказал: «Если бы ты родился в древности, то стал бы пиратом или конкистадором». Как я уже говорил, остальные дети в нашей семье были значительно старше меня. Я еще только начинал читать по слогам, когда обе мои сестры окончили курс метеотехники. Старшая Ута как-то рассказала мне о чудесных возможностях ее профессии. Когда она дежурила на местной климатической станции, от нее зависела хорошая погода. «А если бы ты не пошла на дежурство, что бы тогда было?» — спросил я ее. «Тогда не было бы никакой погоды». Не знаю почему, но из этого разговора я сделал вывод, что от Уты зависит не только погода, но и вообще существование мира. Будучи уверен, что если бы не Ута, с миром произошло бы нечто ужасное, я преисполнился уважением к сестре. Но вскоре она подарила мне прибор «Молодой метеотехник», при помощи которого я мог управлять движениями небольшой тучки. Тут во мне проснулись смутные подозрения. Я хитро выспросил, зависит ли от сестры еще что-нибудь, кроме движения туч и ветра. Не догадываясь, о чем идет речь, она сказала, что не зависит, и потеряла в моих глазах авторитет могущества. «Да», — протянул я, — «тогда знаешь что? Метеотехника никому не нужна. Не знаю, как вам, женщинам», — великодушно добавил я, — «но нам, мужчинам, как раз нужны бури, ураганы, вихри, а не какой-то искусственный сладенький климат». Брат, который учился уже в 4-м классе, относился ко мне пренебрежительно. А мне было 6 лет, и я горел неугасимой жаждой приключений. В Меорию, во дворец детей, меня, как слишком маленького, еще не пускали одного, хотя от нас до города было недалеко, а давали в провожатые старшего брата. Он с презрением относился к инсценировкам сказок, и когда на сцене происходили неслыханные чудеса, насмешливо подсказывал мне шепотом на ухо, как развернутся дальнейшие события. Меня это очень огорчало. Бывая в Меории, я останавливался у витрины каждого автоматического магазина. Особенно сильно меня привлекали склады игрушек и кондитерские. Я спрашивал маму, могла бы она взять себе все торты и все чудесные вещи, выставленные в витринах. «Конечно. Почему же ты не берешь все?» Мама смеялась и говорила, что все ей не нужно. Этого я не мог понять. «Вот вырасту», — мечтал я. «Тогда возьму себе и игрушки, и торты, и вообще все. У меня будет целая ванна крема». Однако прежде надо было вырасти, и я всеми силами старался ускорить этот процесс. Поэтому, когда ничего особенного не предстояло, я с удовольствием уходил пораньше спать. «И не стыдно тебе, такому большому мальчику, забираться засветло в постель?» — спрашивала мать. Я хитро помалкивал. Мне это было известно, что во сне время проходит быстрее, чем наяву. На 8-м году я впервые попытался навязать свое мнение близким. Тогда у нас обсуждался вопрос о том, как отметить приближавшийся день рождения отца. Вычитав в книгах что-то о древних властителях, я предложил построить отцу королевский дворец. надо мной посмеялись, и тогда я решил выполнить этот план своими силами. Мама попыталась втолковать мне, что отцу дворец не нужен. «У него не было времени думать о дворце», — возразил я. «Однако он, наверное, обрадуется, когда у него будет дворец». «Да нет же, подарок не должен быть ни слишком маленьким, ни слишком большим. Давным-давно в древности существовал обычай дарить друг другу различные вещи. Но теперь их дарят только детям, так как каждый взрослый может иметь все, что захочет». Я считал такое неравенство очень обидным. Взрослые могли получить все. А что происходило, например, когда я за обедом стал настойчиво просить третий кусочек торта? Однако, не желая противоречить матери, я промолчал. «Позавчера в саду, — продолжала она, — у тебя на коленях заснула собачка, помнишь? Тебе было неудобно, но ты не пошевелился, потому что не хотел причинять ей неприятности. Тебе доставляло удовольствие то, что ты делал для собачки, правда? Вот и отцу ты должен сделать что-нибудь такое, что ему было бы приятно. Увидишь, как он обрадуется». «Хорошо», — возразил я, — «но отец ведь не спит у меня на коленях». «Допустим. Но зачем тебе шуметь и пускать фейерверк у него под окнами вечером, когда он читает?» «Фейерверк я могу и не зажигать», — сказал я, — «но этого очень мало». От мамы я ушел, задумавшись. В голове у меня дозревал проект королевского дворца. У нас, как и в любом доме, было много автоматов. Они производили уборку, занимались хозяйственными делами, работали на кухне и в саду. Садовые автоматы, которые ухаживали за цветами и деревьями, назывались монотами. Монот первый был у нас еще при дедушке. Он часто сажал меня на шею и носил, чего терпеть не могла наша овчарка Плутон. Впрочем, собаки вообще не любят автоматов. Бабушка говорила, что все животные, как правило, боятся автоматов, потому что не понимают, как может двигаться неживой предмет. Мне тоже было неясно, почему автоматы двигаются и выполняют различные поручения. Поэтому прежде чем приступить к строительству дворца, а вести его должны были наши автоматы, я забрался с обоими монотами в самую глушь сада и приказал одному из них разбить живот у другого, чтобы посмотреть, что у него внутри. Автомат отказался повиноваться мне. Весьма рассерженный, я разыскал самый большой молоток, какой только мог найти дома, и сам принялся за работу. Но не смог ничего поделать с металлической оболочкой автомата. Увлекшись работой, я совсем забыл, что наступило время после обеденного отдыха отца, и бил молотком так, что грохот разносился далеко вокруг. Вдруг я услышал над собой чей-то голос. Красный, как рак, еле живой от усталости, я поднял глаза и увидел отца, горестно качавшего головой. «Если бы хоть часть этой энергии ты тратил на занятия», — сказал он и отошел от меня. «Дворец отцу я так и не подарил». Весной 3099 года мне должно было исполниться 9 лет. Мама сказала, что если я буду вести себя хорошо, меня возьмут на Венеру. Первое межпланетное путешествие. В оставшееся время я был примерным мальчиком. Вечером накануне отъезда к нам собрались все дяди. мама ознаменовала это событие чудом кулинарного искусства, лунным тортом, изготовленным по секрету от всех. Когда его поставили на стол, он зашумел, из кратера появился крем и потек по шоколадным склонам. Я втайне надеялся, что во время путешествия на Венеру с нами произойдет катастрофа, и мы, потерпев крушение, высадимся на какой-нибудь встречный астероид. Чтобы не быть захваченным врасплох, я решил запастись на всякий случай продовольствием. Самым подходящим для этого мне показался торт. Я стащил из кладовой огромный кусок его и спрятал на дно чемодана. На следующий день рано утром мы отправились на ракетный вокзал в Меорию. Полет на Венеру продолжался недолго и обошелся без всяких катастроф, на которые я надеялся. Мне надоело глазеть на черное небо со смотровой палубы. Разочарованный до крайности, я забился в угол каюты и, чтобы не допустить порчи запасов, стал поедать свой торт до тех пор, пока мегафоны не сообщили, что мы приближаемся к аэропорту Венеры. Последствия были печальны. Из всех впечатлений на Венере мне запомнились лишь боль в животе, разрисованный цветочками и птичками кабинет детской поликлиники и толстяк-доктор, который, подходя ко мне, уже издали смеялся и спрашивал, как мне понравилось у них на планете. На другой день надо было возвращаться домой. Меня, заливавшегося слезами, посадили в ракету. Я изо всех сил старался не показать, как тяжело переживаю случившееся несчастье, над которым, этого я больше всего боялся, будут смеяться брат и сестры. Поэтому на обратном пути я хранил таинственное мрачное молчание, которого, впрочем, никто не заметил. Так закончилось мое первое космическое путешествие. Не буду останавливаться на различных беспорядочно перемешанных событиях, сохранившихся в памяти, как ненужные безделушки, с которыми трудно расстаться. Я их хорошо помню, но не могу отыскать в себе ничего от ребенка, которым я был когда-то. Что осталось у меня от всего этого? Любовь к сказкам, отвращение к тортам — вот, пожалуй, и все. Но в этих мелочах, случайно сохранившихся, скрыта тень затерянного где-то на самом дне моего существа, непонятного и недосягаемого мира, который, изредка вызывая улыбку сожаления, возвращается ко мне с каким-то оттенком вечернего неба, с шумом дождя, забытым запахом или видом затененного уголка. Когда много лет спустя я вернулся домой, наш сад поразил и почти испугал меня. Я узнавал каждую клумбу, каждое дерево, но там, где прежде передо мной открывались целые страны, в которых происходили волнующие события, теперь не было ничего. Обычный сад с цветами, беседкой, яблонями, кустарником. И каким маленьким было все это. Каким волнующим путешествием был когда-то путь от дома до калитки, куда более захватывающим, чем теперь полет вокруг земного шара. А теперь за несколько лет вся земля стала для меня меньше сада, в котором я провел детство. Исполнились затаенные мечтания. Я вырос и мог получить все, что хотел. Но об этом после.